Еще раз добрый вечер, Галит, добрый вечер всем женщинам. Смотрите, мне очень важно сказать одну вещь. Должно быть очень понятно, что наши уроки про сфирот и семейную жизнь – это картина некого идеала. А дальше я, конечно, все время старалась дать практические точки, потому что я вообще всегда считаю, что, так сказать, возвышенный идеал – это очень мило, ну а что мы с ним делаем дальше? Но речь шла о идеале. А идеал достигается всю жизнь, то есть когда мне я несколько таких голосов получила на тему, где мы, а где то, о чем вы говорите, вот там территория нашей работы над собой, над нашими отношениями и так далее. И это работа, которая простирается на всю нашу жизнь, потому что иначе в этом мире безработным делать нечего, скажем так, нам всегда надо работать. И если уж про Якова Авину сказано, что и он не мог сидеть, так сказать, совершенно спокойно и без всяких переживаний, то куда уж нам? Так вот, когда мы должны были выйти на последнюю нашу тему в этой серии, то есть Малхут, царственность, я сказала Галит, что вообще, когда я про это думаю, я сразу собственную маму до того, как у нее начался Альцгеймер, вижу перед глазами. Но я говорю, что я не буду целый час рассказывать, это же люди от зависти умрут. Так, а на что мне Галит сказала замечательную вещь, и мы о ней поговорим. Она говорит, а вот давайте поговорим, ведь мы все с точки зрения иудаизма. Каждая из нас принцесса, то есть единственная дочь Всевышнего, душа, которую он специально избрал, поместил в этом месте, в это время. Как мы осуществляем вот этот вот наш королевский потенциал? Так что за сегодняшнюю тему я и очень-очень благодарна, потому что я думаю, что это очень важно каждой из нас себе напомнить. И теперь давайте разговаривать о царственности. Быть царицей – это статус. Статус всегда складывается из прав и обязанностей. То есть только совершенно маленькие дети воображают, что короли и королевы такие люди, которые все, что они хотят, они могут себе позволить, и они никого не обязаны слушаться. Если так заглянуть в описание детства принцесс и принцев, в порядочных королевствах, в которых хотели подобающих королей, а не, извините, душевно больных, были и такие королевства, ничего не скажешь. Но в серьезных, уважающих себя государствах, ого, я не уверена, что все наши детки захотят такое делать. Люди должны были пройти подготовку с точки зрения учебы, поведения, умения вести себя на публике, умения разговаривать с людьми и так далее. То есть человек должен был быть готов к тому, чтобы вести себя потом как король или как королева. И эта подготовка была совсем непроста. Но мы не будем брать примеры с Гоем, А возьмем еврейский пример. То есть наша королева Эстера Гамалка. Так, обратите внимание, что мы не говорим «Малка Эстера», говорим обычно «Эстера Гамалка», то есть особенная королева, по определению королева. А кто она такая? Во-первых, конечно, она племянница Мордехая, которая ее воспитывает. Но давайте первым делом запомним, что она у нас сирота. То есть первое, с чего она может начать свою жизнь, это жалоб на обстоятельства. Так, вот тяжелая жизнь. Изгнание, сиротка, ну как можно было расти так тяжело? Понятно, что обстоятельства наши крайне неудачные. Дальше. Эстер наша попадает из дома Мордехая. Я сейчас не собираюсь говорить о том, или они были женихом и невестой, или нет. Так, в любом случае попадает из замечательного еврейского дома в плен. Ну, опять можно жаловаться, что Всевышний бросил, попала в тяжелейшие обстоятельства. Да еще и требуют, не выдавай, кто ты и что ты, а то знаете, как к евреям относятся. Опять жизнь наша очень тяжелая. Дальше. Она поражает всех своей приятностью поведения. «Ватеи эстер носет хен бейной кол роэя». Хен, и была Эстер, несущей приятность в глазах всех, кто ее видел. Приятность – это не королева красоты. И вообще говорят, что не соответствовала стандартам красоты тех времен. Эстер Ероке, да, это блондинкой была, а тогда наоборот ценились брюнетки. Так вот, ее начальные данные, они такие, с которыми вместо того, чтобы быть царицей, можно было быть несчастной, замученной. Более того, она не рвется на эту царскую роль. Но, оказавшись в ней, Мордехай ей говорит вещь, которую она полностью принимает. Ты здесь не для себя, ты здесь для других. И ее самопожертвование, ее готовность умом, талантом вести борьбу за свой народ поразительной. То есть она женщина, которую все восхваляют по наше время, которая добилась очень много и которая в ужасных условиях от вот этого вот Ахашвейроша, пьяницы, родила сына Дарья, Дарвиша II, который был тот, который разрешил возобновить работы по восстановлению храма. То есть мало того, что она спасла евреев физически, она дала основу для духовного возрождения. Окей. Ну, я не пытаюсь говорить, вот, дорогие женщины, смотрите, вот вам образец королевы, так, потому что если я считаю, что даже на мою маму мне равняться непросто, то равняться на Эстер Гамалку – это действительно планка высоковата. Я хочу говорить о чем-то другом. У нас у всех есть наш королевский двор. Это наш дом. Так? Теперь мы в этом доме можем быть служанками, уборщицами, теми, кого никто не уважает, не заботится, не слышит и так далее, и жаловаться на наши тяжелые обстоятельства. И мы можем делать все то же самое с ощущением, что вот здесь мое королевство. И результаты этого будут видны на детях, на нас самих, на наших взаимоотношениях. То есть, если я королева, то в первую очередь я должна это знать про себя. Это значит, что я к самой себе отношусь с уважением. Я не позволяю себя никому и ничему растаптывать. И в первую очередь самой себе не позволяю растаптывать. Потому что мы очень склонны унижать самих себя и не видеть в себе королеву. И если мы напомним себе, что, знаете, вот самое простое, Всевышний спустил души ваших детей в ваш дом. Это значит, он нашел вас достойными воспитывать еврейских детей. Меня нашел, вас нашел. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что не все получили это счастье. И я сейчас не говорю, что это потому, что они, не дай бог, женщины, которые своим поведением этого не заслужили. И наоборот, была куча очень праведных женщин, у которых, к сожалению, не было детей. Но само то, что у тебя женщины есть дети, это уже Всевышний тебе сказал, моя дорогая, тебе доверена величайшая роль. Так вот, когда мы мамы, когда мы жены с позиции королев, это не значит, что я сижу, сложив руку на руку, так и жду, пока подчиненные тут будут выполнять то, что надо. Это значит, что я Эшет Хайл, великая женщина, женщина-героиня, которая справляется со всем, что лучше, хуже, иногда труднее, иногда легче, что жизнь перед ней ставит. И из уважения к себе вытекают другие вещи. Я поговорю о некоторых. Во-первых, я, женщина, слежу за собой. Слежу за собой внешне. И я тут про маму скажу что-то. А последние годы она уже очень затруднялась в ходьбе. И муж мой ее к нам привозил на шаббат. До его машины ее провожала женщина, которая за ней ухаживала в эти годы. А у нас дома мне муж звонил, я выбегала ей навстречу. И один раз получилось, что я выскочила в замузганном халате, в котором я мыла кухню перед шаббатом, так? И мама меня увидела вместо «Здрасте». Как ты можешь так выйти навстречу мужу? Я говорю: мамочка, я посреди мытья пола, экономика для умывальников. Он говорит: беги домой и скорее закончи работу, потому что нельзя, чтобы муж жену видел такой. Теперь она с моим отцом прожила 45 лет вместе. Папа ушел намного раньше ее. Для нее, вот что ее нельзя увидеть, такое это было принципом жизни. И я помню, как я первый раз, когда я с женщинами об этом разговаривала, мне одна женщина сказала: так что, чтобы я хорошую одежду одевала в доме, чтобы мне ее кто-то выпачкал или испортил? Я до речи потеряла, я просто не знала, что ответить. Так, потому что моя мама меня приучала, что женщина должна выглядеть хорошо. Более того, я скажу, по сегодняшний день, когда я сталкиваюсь с женщинами, которые перенесли какую-то трагедию, а, к сожалению, таких очень много, если я вижу, что она приходит аккуратная, красивая, с каким-то украшением, я ей говорю: с Божьей помощью вы сможете встать на ноги после этой трагедии. Как вы знаете, я говорю, она вас видно. Вы себя цените и уважаете. Если нет, мы начинаем разговор на ступеньку ниже, потому что надо себя научиться уважать. Дальше. Как королева, я обязана следить за своим здоровьем, есть, спать, отдыхать, набираться сил, давать себе вещи, которые доставляют мне душевные силы и удовольствие. Потому что меня ждет очень непростая роль. Если у меня не будет на нее сил, то какая из меня будет королева, простите? Третье. Королева может быть замужем только за королем. Ну, минимум за герцогом. Так было такое в истории. За принцем. Но никак не, простите, за слугой. Так вот, поэтому я как жена... И мы об этом уже говорили, я только повторяю, должна давать своему мужу отношения как королю. Дальше. Я, так как я королева, то мне надо продумывать мои взаимоотношения с приближенными в моем королевском дворце. И если я себя уважаю, то я не буду добиваться от детей уважения тем, что я буду на них орать, что я буду им кричать: вы маму не уважаете и не цените. Я буду уметь ставить, так сказать, тех, кто переходит мои границы, на место спокойно и очень четко и ясно. Это тема для очень длинного разговора. Мы уже давали об этом лекции, о воспитании и в семейной жизни, и просто о сохранении границ. Но я не буду воевать все время, чтобы защитить свои права. Они само собой понятны. И любой человек, который у меня их пытается отнять, восстает против моего королевского достоинства. Точно так же я на других должна смотреть, повторяю, как на короля и на принца, и не раздавливать их достоинство. Дальше, и я думаю, что для еврейской королевы, может быть, надо было начать именно с этого. Я должна помнить, что я выполняю миссию, которую мне дал Всевышний. И вот как Эстер молилась и в очень тяжелые минуты, и в минуты радости помнила, что Всевышний был тот, кто ею руководил, и под его руководством она действовала, так передо мной, еврейской королевой, всегда открыты врата молитвы. И Всевышний ждет моих молитв и прислушивается к ним. То, что я не всегда сразу вижу результаты, как я очень часто говорю, молитва не каспомат, вложила, выехали наличные. Так? Но Всевышний всегда открыт к нашей молитве. Так вот, когда мы все эти вещи себе напоминаем, то в идеале мы стремимся к королевству. А как на практике? Ну, во-первых, давайте посмотрим. Нет женщины, у которой бы не было ее сильных сторон. Они самые разные. Одна замечательно и вкусно готовит. Другая... у нее все блестит. Третья, у нее дома беспорядок, и готовит она очень просто. Зато она умеет детей развлечь, с ними посидеть, им всем весело и так далее. Я могу продолжать четвертая, пятая, десятая, потому что у каждой из нас есть таланты. Так вот, таланты – это то орудие, которое мне Всевышний дал для того, чтобы я могла исполнять свою королевскую роль. И если я люблю и умею что-то хорошо делать, то моя семья от этого будет получать большое удовольствие. Ну, одна из вещей, которые я люблю, и я думаю, что это ощущается – я люблю что-то рассказывать. Так вот, по сегодняшний день мои дети вспоминают, как я им то рассказывала и это рассказывала. У нас был страшно смешной, для меня смешной случай, но я поняла, как каждая может использовать какой-то свой талант для того, чтобы для детей и для мужа это было бы чем-то очень важным, незабываемым и так далее. Женщины, я прошу прощения, у нас сегодня в семье радостное событие, у меня внук становится женихом, мне нужно на секунду поднять трубку. Не, прекратили звонки, значит, это не сообщение.
Мазл тов.
Спасибо большое. То я продолжаю пока. То, так вот, значит, я думаю, что мои слушательницы еще помнят аппарат для диафильмов. Конечно, в 21 веке диафильмы – это что-то очень забавное. То есть картинки на стене, читаем там внизу строчку и так далее. Но у меня, мы еще из Советского Союза такое привезли в 70-х годах. И здесь купили тогда в садиках, это было немало диафильмов. Теперь диафильмы в основном были построены по русским сказкам. И вот, значит, на каком-то этапе мой сын рассказывал своей жене, какое это было удовольствие, и говорит ей, а давай попробуем. Одолжили у меня диафильмы, я смеюсь, я говорю, ребята, ну кому это сегодня нужно? И мне потом его жена говорит, я, говорит, так и не поняла, в чем заключалось великое развлечение диафильма. А мой сын, Талмид Хахам, ему тогда было за 30, который сидит в койлере, ей говорит, потому что ты не умеешь их показывать. Когда мама показывала Машу и трех медведей, у каждого медведя был свой голос и свой характер. Я подумала, боже мой, я даже не представляла себе, что это осталось как такое радостное воспоминание детства, что медведь говорил басом, а медвежонок пищал. Так? Так это я умею хорошо. А моя дочка мне когда-то сказала, знаешь, мам, я пыталась рассказывать детям сказки и поняла, что я это ненавижу. Я люблю читать книги, а не рассказывать их другим. Вместо этого я предпочитаю на кухне с мальчиками, так, печь и готовить. И все ее дети обожают этим заниматься. Так вот, то же самое в отношениях с мужем. Для каждой семьи есть что-то, в чем мы можем символизировать нашу любовь, показать наше внимание. Для одного это действительно что-то вкусное. Для другого это прогулка. Для третьего это то, что жена к его приходу всегда старается подкраситься и сделать маникюр, если она в такой среде, где это принято. Еще для кого-то это то, что они вместе куда-то едут, что-то вместе делают. У меня одна моя ученица рассказывала, что ее муж был помешан на подводном спорте. И она говорит, я решила, почему я не разделю с ним это увлечение. Вот, говорит, мы ездим, ныряем с аквалангами, купаемся. Теперь еще для кого-то это музыка и так далее. Но есть вещи, в которых мы хороши. Давайте в нашем дворе представим это. Еще одна вещь, она немножко от противного, но я все-таки хочу сказать. Королева обязана следить о том, за тем, как она разговаривает. И да, мы бываем обижены, мы можем накричать все, в том числе и ваша покорная слуга. Но нужно знать, что я в такой момент очень далека от королевства. Извиниться и начать новый лист спокойным тоном, спокойным голосом. И уж по крайней мере, даже в самую тяжелую нашу минуту давайте будем думать, что мы говорим. В смысле, когда я слышу, что женщина в отношении мужчины, и наоборот тоже, чтобы меня никто не понял неправильно, может пользоваться грубыми, некультурными выражениями, обзывать, унижать. Ну, простите. И я помню, как когда я выходила замуж, мы поехали навестить моих дедушку и бабушку незадолго перед свадьбой. И бабушка мне говорит: послушай, в момент ссоры женщина злится. У тебя темперамент тот еще, чистая правда. Следи, чтобы ты никогда не сказала какого-то грубого, некультурного слова. Это настолько обесценивает женщину в глазах мужа. Брат был младше меня на 4 года, то есть мне было 21, ему 17 на момент этого разговора. Мы вышли из дома, и он мне говорит: слушай, ты понимаешь, о чем она говорила? Как говорит, что может быть, что женщина так разговаривает с мужем? Теперь я вообще не буду говорить, что наши родители не ссорились и не кричали. Они были обыкновенными людьми с трудностями. Но есть границы у ссоры. Мы в жизни не слышали какого-то оскорбительного слова между родителями. Такой лексикон в дом никогда не заходил. И я, значит, когда-то у меня взяли и у меня, и у Рабанит Хавы Куперман взяли интервью про наши дома, в которых мы выросли. И нас обоих спросили, в этом интервью были похожие вопросы. Что было самое ужасное в поведении и расценивалось, так сказать, ниже плинтуса? И я увидела, что она сказала то же самое, что я. Грубая, некультурная речь. Потому что у нас королевский двор, потому что короли и королевы не разговаривают, как будто они торговцы на рынке или чернорабочие в каком-нибудь очень неприличном месте и так далее. И я извиняюсь, что я об этом говорю, но когда так как я работаю с парами, когда ко мне приходит пара, и люди опускаются вот до этих базарных разговоров при мне, то я с ужасом думаю, что же бывает, когда там третьего человека нет. Так вот, ничего так не отдаляет от королевского статуса. Стоп, а теперь хватит об отрицательном. Давайте закончим наш разговор положительным. И королевская власть позволяет сделать очень-очень много вещей, которые нам, может быть, кажутся мизерными, но у них влияние на окружающую среду. Потому что, дорогие женщины, мы все знаем, что есть понятие кидуш ашем и есть, не дай бог, понятие хилул ашем. Так вот, я от очень-очень многих людей слышала, что чего они сделали, то есть они вернулись к еврейскому образу жизни, когда они видели хорошие, дружные, любящие еврейские семьи. И я думаю, что мало что может так оттолкнуть человека, как увидеть, не дай бог, семью, которая себя считает религиозной, а отношения между мужем и женой такие, что тяжело их видеть, и человек себя спрашивает: ну неужели вот так вот могут вести себя религиозные люди? Так вот, мы все Задача, главная задача наших королевств – это осветить имя Всевышнего в этом мире. Так как это наш последний урок перед Шавуот, в этом и заключается то, что мы принимаем на себя Тору, что мы хотим нести имя Всевышнего в мир. Оно больше всего видно в нашем поведении. И каждая еврейская женщина-королева, идя как королева по миру, она прославляет имя Всевышнего. И это наша работа в этом мире. Спасибо за возможность высказать это.
Спасибо большое. Я думаю, сейчас все задумались, потому что есть о чем задуматься. Сейчас одну секундочку, я попрошу в своей семье быть тише. Извините. Ну, мы уже многие здесь такие взрослые, и дров наломали, ну, я могу про себя сказать. Как это исправить?
Дорогие женщины, я не думаю, что я всегда была королевой. Этому учатся. Я сегодня, к сожалению, иногда забываю про свой королевский статус, потому что все время нести корону на голове очень непросто. Вот следующая спира за Малхут — это кетер, корона. Так? Она принадлежит Всевышнему. Нести эту корону на себе не всегда легко. Каждый раз, когда она у нас соскочила с головы, нужно остановиться и начать по новой. И никто из нас не наломал неисправимых дров, потому что из любых отношений всегда можно начать с новой точки. Только, конечно, придется прикладывать вдвое или втрое или в 10 раз больше усилий. Но всегда можно.
Спасибо. Но мне кажется, этот урок надо слушать молодым девушкам перед свадьбой. Хотя, наверное, это очень легко в теории и очень тяжело на практике. Потому что, я думаю, мы все настраивали себя именно на такой лад и так себя видели. А в результате...
А в результате мы столкнулись с повседневной жизнью, с испытаниями, с тем, что сегодня очень трудно сохранять королевское достоинство, потому что окружающая среда тянет не всегда в самую лучшую сторону. И потому что мы слышим всякие революционные идеологии, которые вместо того, чтобы говорить женщине о том, что она королева, говорят ей, что она равноправна. А я, знаете, всегда говорю, что если говорят, что каждая последующее творение было более совершенным, чем предыдущее, то простите, почему я должна отказываться от той степени совершенства, которое Всевышний дал женщине, сотворив ее после мужчины? Почему я вдруг должна быть равноправна?
Спасибо. Я не вижу вопросов наших женщин. Я думаю, что тема такая немножко оторвана, не то что оторвана, неправильно сказать, она оторвана про нас. Но все сейчас задумались, и мало кто может привести свой пример из жизни и сказать, вот как мне быть здесь. Вот когда мы говорим, там, скажем, о свекрови, то у нас тут на 3 урока будет. Или о подростках, или еще какую-то проблему поднимем. То да. А вот о себе говорить очень тяжело.
Галит,
возьми. И вопросы задавать.
Я позволю себе одну историю. Я когда-то имела дело с девочкой, которая очень сильно опустилась по целому. Девочка 16 лет по целому ряду причин. И она мне, когда я ей говорила, что ты у Всевышнего любимая дочь, она мне отвечала, Всевышний вас любит, меня он не любит, я не заслуживаю, чтобы меня любили. Я ее взяла, подвела к зеркалу, говорю, стой и смотри. И вот теперь скажи мне, то, что ты видишь там, ты видишь, что Всевышний тебя может не любить? Она минут 5 стояла, нет, говорит. Я вижу, что он меня любит. Так вот, давайте мы все посмотрим в зеркало. И вместо того, чтобы разглядывать, тут морщинка, там прыщик, тут царапинка, тут лишний килограмм, посмотрим на себя, жен, матерей, женщин, которые умудряются в современном мире сохранять верность своим принципам. Женщины, которые стараются жить так, как Всевышнему угодно, даже если это не очень легко. И тогда мы начнем замечать вот эту вот корону на нас. А когда ты ее на себе замечаешь, то ты начинаешь себя вести таким образом, как тебе, так сказать, как ты чувствуешь, что тебе по статусу положено. И да, это не практический урок, мы вернемся к практике с Божьей помощью после Шавуот. Еще одну вещь о практике хочу сказать. Женщины, дорогие, если можно было вот так превратиться в еврейскую королеву одним движением волшебной палочки или одним махом скипетра, так, то не надо было бы такое бесконечное количество книг, уроков, лекций. Я вот думаю, мы сейчас начнем говорить про шлом байт. О чем еще не говорилось? И будем опять повторять. Потому что мы все натыкаемся на одни и те же грабли. И когда мы слышим, вот здесь лежат грабли, мы говорим себе, непременно обойду эти грабли в следующий раз. И опять на них напарываемся. И это вот так выглядит жизнь. 7 раз упадет праведник и встанет, шева и пол цадик векам. Говорят наши мудрецы, не упав 7 раз, а иногда и 77 или 777 раз нельзя стать праведником. Нужно только каждый раз подняться, отряхнуться и идти дальше.
Спасибо. Говорят, что дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках, на чужих ошибках. Тогда, получается, умные учатся у дураков.
Я думаю, что всем нам непросто учиться ни на чужих, ни на собственных. И надо помнить, что мы люди, будут ошибки. И если бы мы уже все наши задачи выполнили, мы бы уже с вами в райском саду отдыхали. Кто-то торопится, я лично хочу еще тут пожить.
Спасибо, Рабани Цепора. Я хотела вас еще попросить поговорить на тему женщины в шаббат, потому что я добавила такой пункт, который мы с вами не обговорили, про то, что Малхут – это как бы символ шаббата, что это такая царица над неделей заканчивает, ну, как бы в наших домах, что есть такой особый день, и, наверное, это там не что-то есть такое для нас, женщин, где мы можем для себя проявить.
Я думаю, во-первых, я действительно думаю, что нам просто необходимо сделать целый урок на эту тему. Но если вот я сейчас говорила о граблях, то да, шаббат может быть вот этим вот моментом моего домашнего царства. Поэтому, как известно, есть особый яйцерара, особое дурное начало шельем шиши и пятницы, который всеми силами старается привести меня туда, чтобы я не смогла зайти в этот день как в царство. И когда мы уже находимся в этом дне, то особенно сейчас, в эти длинные шаббаты, когда малые дети мусорят вокруг, и когда муцей шаббат придется все разбирать по новой и расчищать, мы очень часто сами своими руками выгоняем наш вот этот вот день царствия из нашего дома, то есть день остается, обязанности остаются, усталость остается, а царствия нет. И для того, чтобы мы могли, нужно помнить, что в тот момент, что зашел шаббат, действительно, все остановилось. То, что не сделано или, так сказать, будет испорчено и сделано не так в течение шаббата, оно, по большому счету, не имеет никакого значения вообще. Потому что мы расценим... Вот я напомню это, мы разговаривали перед Песохом, и когда я сказала женщинам, так давайте заклеим, давайте закроем, давайте то, давайте это, мне ответили, так я ж себя потом не буду уважать, что я такая плохая хозяйка. Так вот мы сидим в шаббат, и вместо того, чтобы наслаждаться покоем и детьми в настоящий момент, сейчас вот здесь... Мы эйну аламаба, маленький Ганеден, так? А я все время занята тем, что будет, как будет, почему будет, что не так, что не так. Мне плохо. Дети за столом кричат и шумят, и ведут себя ужасно. Да где есть эта киношная суда, в которой все детки сидят, руки аккуратно положены на стол, едят вилкой и ножиком, и поют змирот, и никто не ссорится. Я знаю, что кое-кто из вас такие спектакли видел в определенных домах. Детей перед этим готовят к спектаклю и объясняют им важность спектакля, так? А пока из спектакля это все переходит в привычку и становится еженедельным, ого, сколько родители на это выкладываются, и не везде становятся. Но может быть радость шаббата, если я буду занята тем, что есть, и настоящим, а не вот тем идеальным будущим, которого я никак не могу привести свою семью. А значит, я никакая не королева, а вот просто уборщица в этой семье, и мои труд не ценят, и ой-ой-ой-ой-ой. Давайте позволим себе любоваться. Я помню, мне когда-то сказала мама, моя бывшая ученица, у нее было 6 мальчиков, а потом девочка. Ну, я не знаю, откуда идет, но, значит, ей говорили, жалко, надо было еще одного сына родить, а потом уже девочку. Значит, у кого 7 сыновей, ей обеспечен стул в раю. А она очень спокойно ответила. Она говорит, а у меня стул в раю тут. Когда мой муж выходит с моими сыновьями в синагогу и идут 7 мужчин, то есть муж и 6 сыновей в белых рубашках и в темных штанах, она говорит, у меня рай уже тут. То, что все придут, кроме мужа, я надеюсь, в черных рубашках и белых от пыли штанах, ради этого я буду портить свой рай. Стирка будет муться и шаббат, и дальше понедельник. Так вот, когда я с ней никогда об этом не говорила, это она сказала и совершенно искренне. Так вот, дай нам всем Бог помнить, что наш рай тут и сейчас, даже если Моцей Шаббат меня ждет стирка грязных вещей.
Спасибо, спасибо большое. И я еще хотела, у нас осталось буквально 3 минутки, я еще хотела сказать с Днем Иерусалима сегодня, поздравить всех и вас, как жительницы Иерусалима. Но я вот есть один момент, который, мне кажется, очень-очень важный. То, что я заметила в своей жизни, вот женщин, которых мы очень уважаем, на которых хотим быть похожими, у них есть какой-то внутренний стержень. Вот этот внутренний стержень, я поняла, что это вот женщина, которая никогда не опускается до обсуждения других. Она вот как-то умеет, вот это все к ней не липнет. И она как-то вот ее поведение не только там в семье, а вообще с людьми. И это, наверное, уважение внутри себя, что она не опускается до этого. И поэтому и люди к ней так относятся.
То, что вы сейчас говорите, да. Когда человек унижает самого себя тем, что перемывает косточки другому, он опускается ниже собственного уровня. И это не... Я не говорю сейчас об окружающих, я не говорю про Диней Лашон Ара. Я говорю в первую очередь про самого себя.
Это очень тяжело.
И когда мы все знаем, что есть какие-то вещи, которые очень-очень тяжелы, но если я их переступлю, я уже буду не я. А что-то внутри меня будет унижено. Так вот, когда мы от этого один раз удерживаемся, 5-10, оно становится легче, потому что этот яйцер гора понимает, что мы с ним серьезно хотим бороться.
Спасибо. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить наших слушательниц за то, что они не задавали вопросы и дали такую возможность мне побеседовать с Рабаницей Порой. Я очень это ценю, потому что я и благодарна Всевышнему и за то, что у меня есть такая возможность. Вот. И наши слушательницы, пожалуйста, вы упустили с ней свою возможность. Готовьте вопросы на следующий раз. А сегодня я хочу закончить наш эфир поздравлением. Я в этом году, как мы вот к этому дню относимся совершенно по-другому. Вообще, вот прямо зная все чудеса и зная, как Всевышний нас поддержал тогда, и мы
и поддерживает каждый день сегодня.
И как мне кажется, уже такое отчаяние, но вот благодаря вот этой победе тогда, я надеюсь, что и сейчас у нас, нам это дает надежду и на сегодня.
Мы даже не понимаем, сколько чудес вокруг нас сегодня. И, женщины, давайте не забывать, я все время говорю, что мы все тут изумом заняты после того, как Иран попробовали нас уничтожить ракетами. И никого даже не поцарапал.
Да.
А было, сидишь, слушаешь, как объясняют, что да, конечно, если Катбанк летает с Лейлотой Блитаяста Бильтимуаш, то есть вот такой вот самолетик без пилота упадет на автобус, то, конечно, все, кто в этом автобусе, зихронам левраха, не дай бог. И я повторяю, никого даже не поцарапало. И каждый день есть чудеса. Мы есть кто слышит наши молитвы. И давайте молиться дальше, чтобы мы уже все, наконец, увидели полное и окончательное избавление. Хаг Самеах всем. Всего хорошего.
Хаг Самеах. Спасибо. И наше поведение тоже приближает победу.
Безусловно. И... безусловно.
Спасибо всем за благодарность, за такие теплые слова.
Очень да, приятно. Я уже... Ирина, огромное спасибо. Я полностью солидарна. И наш Zoom тоже чудо.
Спасибо, спасибо. Ну, а вопросы готовим к следующему уроку. Конечно, спасибо за такую мне возможность, но тем не менее.
Всего хорошего.
Спасибо большое, всего хорошего. Хаг Самеах и Мазал Тов.
Спасибо.
Это были только хорошие новости.
До свидания.
Всего хорошего.
Спасибо всем.